все, что написано в нашей святой Торе, актуально на все времена. И чем больше ты ее учишь, тем больше в этом убеждаешься. Но есть отрывки, есть заповеди, есть принципы, которые именно в наши дни, они более актуальны, чем были когда-то. Они из вопросов теоретических становятся очень практическими. Именно в наши дни, когда историческая ситуация меняется, и многие реалии жизни меняются, именно в наши дни это то, что было когда-то просто теорией, становится практикой. Вот один красноречивый тому пример. В Торе, в книге Дворим, в недельной главе Тице, Китице, мы читаем про заповедь Иша Ифат Тор, красивой пленницы. Давайте прочитаем, что там написано. «Когда ты выйдешь на войну на врага своего, и даст Всевышний Бог твой в твои руки, то есть даст тебе победу, и ты возьмешь пленников, и увидишь пленницу, женщину прекрасной видом, и пожелаешь ее, и возьмешь ее себе в жены». Дальше Тора говорит, что ты приводишь ее в свой дом. Она должна находиться у тебя дома не просто так, а она должна обрить волосы, она должна отрастить длинные ногти, она должна снять свое красивое платье, которое было у нее до сих пор, и жить в твоем доме, и оплакивать отца и мать месяц. А только после этого ты можешь войти к ней и начать с ней жить. Если ты не хочешь с ней жить после всего этого, то ты не имеешь права использовать ее как рабыню, а должен ее отпустить. За этим следует мицва другая, о том, что если у человека две жены, одна любимая, одна нелюбимая, и именно у нелюбимой сын первенец, по закону Торы первенец имеет право на двойную долю в наследстве, человек не имеет права дать детям своей любимой жены на том основании, что он ее любит больше, если первенец на практике сын жены нелюбимый. Сразу же за этим следует другой отрывок, третий отрывок, который говорит о бен сорер умре, то есть о сыном, который растет малолетним преступником, и из него грозит вырастет настоящий уголовник, настоящее чудовище, настоящий преступник. Что с таким делать? Это соседство. Почему это соседство? Говорит там Раши, что это соседство этих трех заповедей не случайно. Тора не желает, чтобы человек женился на такой женщине, на женщине, которую он увидел в состоянии войны где-то там, на нееврейской женщине. Но тем не менее, здесь Тора вынуждена, да, сделать человеку уступку и ему это разрешить, потому что если ты ему это не разрешишь, он сделает запрет и все равно такую возьмет, если ночью он это желает. Но Тора предупреждает, что если ты на такой женишься, в результате счастья в таком браке не будет, и будет нелюбимая жена. Отсюда вторая мысль о том, что может быть жена нелюбимая, которая имеет право на права в твоем доме больше, чем любимая. Если ты с такой имеешь дело, если ты на такой женишься, то вполне возможно, что и с детьми тоже не будет благословения, и вырастет совсем не то, что ты хочешь. То, как евреи говорят, нахас финкиндер, или счастья в детях у тебя не будет. Это причина, это смысл этого соседства этих трех мицвот. Давайте по порядку. Значит, если человек настаивает, и он хочет такую женщину, и он ее схватил и привел к себе, и хочет с такой жить, хочет с такой жениться, Тора вынуждена сделать ему уступку и разрешить ему. Но что она ему говорит? Есть определенный подготовительный период. Она должна сидеть в твоем доме, именно в твоем доме, для того, чтобы ты ее видел в состоянии траура, в состоянии необычном, и видел, что дочери твоего народа радуются, еврейки радуются, есть победа, и все хорошо, а она вот оплакивает для того, чтобы, может быть, тебе не захочется. Тоже заповедует, чтобы она поменяла платье на красивое, на платье скорби, на что-то траурное, чтобы она специально обрила свои волосы, чтобы она специально отрастила свои ногти, все, что лишает ее внешней красоты, потому что многие увлечения связаны именно с внешним моментом. Кроме того, Раша пишет, что когда-то, во всяком случае, у народов мира было признано, что в состоянии войны многие женщины искали, что называется, себе приключения, поэтому специально наряжались и специально выставляли себя на показ в поисках приключений. Поэтому и произошел этот момент, что наш еврейский солдат в момент войны увидел такую женщину и выжелал ее. Он не хочет, чтобы ты на такой женился, но вынужден тебя разрешить, поэтому она заповедует, чтобы она жила у тебя в доме и лишает ее внешней красоты для того, чтобы ты целый месяц раздумал. После этого месяца происходит следующее. Или действительно, несмотря на все эти меры, ты действительно хочешь с ней жить. И тогда она делает гиюр, и еврей на ней женится. Или он, так сказать, понимает, что с такую он больше не хочет, и он должен ее отпустить, не имеет права использовать как рабыню, как все остальные пленники, которые он во время войны захватил. Мы видим, что Тора здесь настаивает на том, что для того, чтобы проверить искренность чувств человека, очень важный принцип – это внешний принцип. Посмотреть на женщину без ее внешнего блеска, без ее внешней красоты. В связи с этим вспоминается очень-очень хорошая история. Все евреи, которые родом из района Западной Украины, Закарпатья, Буковины – то есть территории, которая попала в состав Советского Союза сравнительно позже, перед Великой Отечественной войной. И поэтому еврейство там сохранилось несколько лучше, чем в других местах. Люди старшего поколения почти все не помнят цадика, который жил в тех местах, Рибница Ребе. Ребе из Рибницы. Рибница – это небольшой городочек в Молдавии. Рибница Ребе был большой праведник, чудотворец, с личностью, которая связана много удивительных историй. Вот эта история про него рассказывает Мордехай Люксембург, отец известного писателя Эли Люксембурга. Есть такая книга, называется «Созвездие Мордехая», и эту историю прочитал там. Эту историю он был свидетелем сам. И тогда, когда из Советского Союза стали выпускать, и была возможность покинуть страну по коммунизму, некая еврейская семья из тех мест подала просьбу и получила разрешение, в принципе, могла уезжать. Но у них случилась настоящая беда. Сын этой семьи полюбил не еврейскую девушку. И поэтому, во-первых, сам отказался уезжать, во-вторых, он, в принципе, задерживал всех остальных. Никакие уговоры не помогали. И отец, не зная, что делать, приехал к садику, приехал к Рибнице Ребе и сказал: «Ребе, помогите». Ребе сказал: «Давай, я попытаюсь с ним поговорить». Он привез сына. Сын сказал: «Мы любим друг друга, я хочу на ней жениться, ну и что ж, она не еврейка, а вот у нас любовь, я люблю ее, она любит меня, и мы обязательно поженимся, и никуда я не уезжать не хочу». В ответ Рибнице Ребе рассказал ей вот этот отрывок истории, где Тора говорит о том, что увлечение женщины, красивой пленницы, женщины прекрасного вида, ифатор, часто бывает увлечение внешнее. И для того, чтобы попытаться все-таки спасти положение, она заповедует лишить эту женщину внешней красоты, чтобы она была не в красивом, элегантном платье, а в одежде скорби, чтобы она была с обритыми волосами, чтобы она была с некрасивыми ногтями, чтобы она оплакивала своих родных. И эта разница вращалась между тем, как ведут себя еврейки, у которых праздник в связи с победой, и как ведет себя она, для того, чтобы это дало экзамен, действительно ли ты так еще ее любишь, или ты любишь просто внешний фактор, который и ложный. Все это Рибнице Ребе сказал парню. Парень сказал: «Нет, мы любим друг друга, разумеется, это не ложно». Ребе ничего не осталось, как сказать, распрощаться с ним. сразу после этого случилась автомобильная катастрофа, и девушка попала в катастрофу, там был пожар, девушка сильно обгорела, в результате она попала в больницу. Парень действительно был к ней привязан, он преданно за ней ухаживал, часами проводил возле ее кровати в больнице, он ее посещал, он разговаривал с врачами, он делал все, что можно для того, чтобы его девушка выздоровела и поправилась. И действительно, за определенное время так и произошло. Ожоги прошли, и все вернулось в нормальное состояние. Но, очевидно, увидев свою любимую девушку без внешней красоты, когда кожа обгорела, когда нет волос и так далее, это охладило его пыл, потому что сразу после этого отношения стали прохладнее, и через какое-то время они расстались. Эта история рассказывает Мордехай Лексипур в этой книге «Созвездие Мордехая». Это хороший экзамен всем тем явлениям, которые сегодня принято дать любовь. Действительно ли это любовь, или это просто внешнее увлечение, которое связано с очень поверхностными внешними факторами? Каждый может проверить себя. Как? Если представить себя, что может быть и по-другому. Давайте мы идем дальше. Второй отрывок соседствующий говорит о чем? Говорит о том, что у человека две жены, любимые и нелюбимые. Если сын нелюбимой жены первенец, человек не может по своему желанию дать предпочтение детям жены, которая любит больше, и обделить первенца, а должен дать все первенство так, как есть. Случайно ли это, что здесь Тора говорит о том, что первенец у нелюбимой жены? Говорит Ора Хаим, не случайно. Это не случайно. Всевышний, говорит Ора Хаим, всегда в первую очередь отвечает на молитву тех, кому на сердце тяжело, кто обделен, у кого обусловленное сердце. Пример того Рухай мы можем видеть в Торе, в книге Берешит. У Якова, как вы помните, было две жены. Рахель и Лея. Рахель Яков любил гораздо больше, чем Лею. Лея чувствовала себя в положении нелюбимой жены. Ну и в результате, что мы с вами знаем? Что большая часть детей, которые Яков был, из 12 его сыновей, были детьми Леи, а не детьми Рахель. Всевышний в первую очередь отвечает именно на молитву тех, кто, у кого сломлено сердце, кто нелюбим, кто презираем, кто чувствует себя приниженным и обиженным. Сломленное сердце дает человеку дает себе возможность молиться искренне и понимать, что нет кого тебе ждать улучшения своего положения, только от Всевышнего. Когда человек молится так, его молитва принимается в первую очередь. Поэтому не случайно, что именно Лея, ее молитва была принята в первую очередь. И не случайно, говорит Рухаим, что именно здесь, в нашей ситуации, у нелюбимой жены, у нее сын первенец, то есть она преуспела больше, чем жена любимая. Это один из законов, того, как Всевышний управляет этим миром, который нам Всевышний здесь преподает. Это мицва Ифат Тор, она, безусловно, мицва удивительная. Смотрите, в Торе есть 365 запретов. И мы не ходим ни один запрет, который Тора сама говорит, что разумеет этот запрет, но делать нечего, нужно и разрешить, потому что если не разрешишь, человек нарушит. Он не сможет устоять против своего дурного влечения. Кроме этого места. Это единственное место Тора, где человеку дается такая вот уступка. Сама по себе удивительная вещь. В состоянии войны состоянии необычном, состоянии, когда нервы на пределе, когда вокруг опасность, если человек видит такую женщину, не уступить ему невозможно. Это единственное исключение всех запретов, которые Тора делает. Значит, как эта мицва должна выглядеть конкретно? То есть, что конкретно должно происходить, в чем состоит уступка Ецара? Уступка злого начала человека. Вся эта мицва подробно разбирается в Талмуде, в трактате Кидушин, ее различные аспекты, и в том, как наши комментаторы видят эту мицву, есть интересный спор. Согласно Тосфота и согласно Рамбама, так Рамбам посех в качестве Аллахи, мицва это выглядит следующим образом. Наш с вами еврейский солдат, увидев эту женщину, если ее, в нее возгорело желание, Тора разрешает ему войти к ней сразу же. Он не может это сделать как животное просто на улице, он должен более-менее это сделать в нормальных человеческих условиях, то есть он должен, во всяком случае, должен происходить в каком-то помещении, но так или иначе, если он желает, он может войти к ней сразу же. А дальше, если пыл его не охладил, и он хочет на ней жениться, хотя Тора ему очень не советует это делать, он приводит ее в свой дом по окончании войны, она живет у нее дома, и происходит все то, что мы здесь описываем, все то, что Тора описывает. Согласно Раши, нашему воину, который пожелал эту женщину, нет позволения войти к ней сию минуту. А если он хочет, он ее желает и хочет с ней жить, он должен дождаться конца войны, должен привести ее домой. И после того, что пройдет весь этот месяц проверок ее настоящей красоты, его желаний, и он на ней женится, она делает гиюр, и он на ней женится, тогда, собственно, и исполняется его желание. Так понимает Раша. Анализируя его мнение, сам же Тосфос задает простой вопрос. Где же уступка Ецара? Где же уступка Ецара? Где же уступка злого начала человека? Человек пожелал этой женщины, ему говорят, ну хорошо, пройдет определенное время, женись, получишь, где же столько языка. Мы же с вами все знаем, что в принципе, когда человек овладевает какое-то сильное желание, ему хочется сию же минуту и сейчас, а не когда-то. Те же уступка Ецара. А вся суть этой мысли, что это единственная уступка злому началу человека, которая Тора дает. Сам же Раша пишет, и во-первых, и в Талмуде, и здесь, и в Торе. Объясняет мнение Раши Тосфот так. Эйно доме миша ешло пад басало, но миша эйно пад басало. Не похож человеку, у которого есть хлеб, на человека, у которого нет хлеба. Значит, это давно уже стало идиомой, стало такой пословицей, и поэтому давайте я объясню, что означает хлеб, который у человека есть. В трактате Юма, который занят вопросами Йом-Кипура, Мишна разбирает такую вещь. Как известно, об этом многие слышали, в Йом-Кипур в храме была особая церемония жеребьевки, когда Коэн, первосвященник, делал жеребьевку, и два совершенно одинаковых козла, один из них после жеребьевки оказывался жертвой Всевышнего, а другой был так называемым козлом отпущения, первосвященник произносил исповедь над этим козлом, и все грехи, которые еврейского народа были, переходили на этого козла, после чего человек, специальный человек по особому мостику уводил его из территории храма, уводил его из территории Иерусалима в пустыню, в определенное место, где была скала, именуемая Азазель, и с этой скалы он сбрасывал козла вниз. После этого ленточка пурпурно-красного цвета белела, что было знаком свыше, что грехи еврейского народа прощены. Талмуд поднимает вопрос, простой вопрос в трактате Йома. Но ведь это пост. Йом-Кипур, кто помнит, это пост. Это тяжелый пост. Иногда очень жарко. Человек идет вместе с этим козлом один в пустыню, в безлюдную пустыню, на определенное расстояние. Расстояние не маленькое, в принципе. Это путешествие занимает у него время. Но это и страшно, и жутко, и тяжело. Чтобы ему как-то помочь, была предусмотрена система остановок. То есть, идя по заранее установленному маршруту, человек с этим козлом проходил мимо остановки. На этой остановке находилась палатка. В палатке находились люди, которые выходили и встречали человека, и говорили ему, вот тут есть тень, тут есть еда и питье, если ты устал и чувствуешь жажду, не можешь петь, зайди, подкрепись, утоли свою жажду и иди дальше. Потом была одна остановка, вторая остановка, третья остановка, так было несколько остановок. И хотя, говорит Талмуд, ни разу не было такого, чтобы человек нарушил святость Йом-Кипура, в Йом-Кипур захотел подкрепиться едой или питьем, но тем не менее такая возможность ему давалась. И это, наличие этих остановок облегчало ему жизнь, облегчало ему это путешествие. Значит, почему эти остановки облегчают, в результате этим все равно не пользуются? Эйнода мэ миша ешло патбасало, миша эйнло патбасало. Не похож человек, который есть в хлеб в корзине, на человека, который нет хлеб в корзине. Почему человеку тяжело? Почему человеку его одолевает желание, чувствует, что он не изнемогает, он не может. Если не уступить, он умирает. Потому что человек знает и чувствует, что нет возможности. Что не удовлетворить его желание нет возможности. Но если в любой момент он знает, что удовлетворить его желание очень просто, тут рядом, прямо под боком есть еда и питье на здоровье, человеку становится легче, сила желания ослабевает, и в результате человек может спокойно продолжать свой путь. То же самое говорит Тосфот, объясняя мнение Раши по поводу нашей с вами своей красивой пленницы. Относится и здесь. Что же это за уступка такая злому началу, если в результате, согласно Раше, все равно к этой женщине войти нельзя, и все равно, так сказать, целая процедура, пока, наконец, если вообще это состоится, он, так сказать, на ней женится. Уступка, если раз заключается в том, именно в том, что ему это разрешено. Ему говорит, да, хочешь, пожалуйста. Но позже. Сам этот момент уже снимает всю остроту вопроса. Ибо так устроено дурное, злое начало человека. Можно сказать, что так устроена человеческая психология. Что если ты ему запрещаешь, и человек чувствует, что он находится перед стеной, и его одолевает сильное животное желание, дурное влечение, он чувствует, что он сейчас разорвется, и если ему это не разрешить. А если ты ему говоришь, да, пожалуйста, хочешь, пожалуйста, на здоровье, но позже, это снимает всю остроту желания, и человек вполне может с этим, человек с этим вполне может жить на протяжении довольно долгого времени. То есть, по Раши, уступка злому началу здесь заключается только в том, что в принципе это возможно. И не обязательно ли разрешать человеку прямо сейчас, сию же минуту, набраться на эту женщину и удовлетворять свои желания. То, что ты ему говоришь, пожалуйста, но позже этого вполне достаточно. Между прочим, из этого мы с вами можем выучить и в нашей с вами жизни. Нередко мы все сталкиваемся с тем, что мы знаем, что так нельзя. Мы знаем, что это неправильно. Мы знаем, что надо бы по-другому. Но я очень хочу, у меня нет сил, я не могу устоять. Я когда это вижу, я когда это слышу, я когда это думаю, все, я не могу. Я раб, я не могу с собой совладеть. Можно, у каждого в жизни свои испытания, и каждый с этим встречается совершенно нередко. Каков совет? Совет дает нам здесь тоже. Ты хочешь? Скажи своему злому началу. Пожалуйста. Но позже. Позже. Чуть-чуть позже. Не сейчас. Пожалуйста, ты хочешь, я тебе дам. Но позже. Потом можно, еще позже, потом, еще позже. Вот эта вот тактика затягивания и откладывания, она может ослабить злое начало настолько, что вся острота желания пропадет, и глядишь, со временем человек действительно сумеет собраться силами и сбросить себя. Между прочим, надо сказать, что ту же тактику применяет и наше злое начало по отношению к нам. Кто когда-то пытался провести эксперимент и решиться на какое-то хорошее, доброе дело, на какую-то мицву, которую обычно делаю, он сталкивается с тем, что он встречается с сильнейшим сопротивлением внутри себя. У него появляются всякие реальные и выдуманные обстоятельства и вещи, которые не дают ему сделать мицву, не дают ему сделать доброе дело, не дают ему решиться на то, что он вроде бы решил и понимает, что нужно. Один из любимых тактик нашего злого начала тоже лежит в этой области. Оттягивание. У человека есть, допустим, человек, предположим, человек решился, что будет ходить на уроки Торы. Или он будет ходить в синагогу на молитву, или еще. Каждый на том уровне близости к Всевышнему, в котором человек находится. У человека вдруг появляются всякие неотложные дела, и хочешь позже, в результате это оттягивается, переносится, и конца этого не видно. Так работает наше злое начало, так оно водит нас за нос. Мы тоже можем ту же тактику применить, но уже в другом направлении, в нашем с вами. Если в нас есть сильное желание, которое мы чувствуем, что мы не в состоянии побороть, хотя понимаем, что допустить это невозможно, можно применить тактику хорошо, но позже. Чуть позже. Не сейчас, чуть позже. Эта тактика оттягивания, во-первых, позволяет перенести острый вопрос на потом, и это можно оттягивать сравнительно немало времени. Во-вторых, у этой тактики есть еще один момент. Он связан с тем, что если ты говоришь «да, хорошо», уже это само снимает остроту. То есть ты убежден, ну хоть ты ведь любой момент можешь себя разрешить. Все, война закончилась, пар вышел, и силы желания ослабевает. Святой Ор ха-Хаим. Так принято евреев называть эту книгу Ор ха-Хаим Акадош, Святой Ор ха-Хаим, дает нам совсем другое понимание этой мицвы. Мицвы и фатор. Его комментарии совершенно по-другому проливают свет на все, что здесь Тора нам говорит. Но прежде всего, нужно сказать, любой комментарий, он таков, каков он есть, не потому, что его автору захотелось как-то сказать какое-то свое слово, объяснить как-то по-другому. Комментарий построен на том, что мы вынуждены так объяснить, потому что иначе есть вопросы, на которых нет ответа, мы не понимаем то, что мы читаем и учим. В частности, Ор ха-Хаим доказывает необходимость своего объяснения, которое совершенно по-другому переворачивает всю картину, которую вам сейчас нарисовал. Он построил целую систему доказательств. У меня нет возможности полностью вам ее посвятить, потому что для этого нужно войти в Сугию, в Талмуде, в трактате Кедушин, который сегодня упомянул, где эта вещь подробно разбирается. Но все-таки, что называется, на одной ноге и системы и доказательств, например, задать следующий вопрос. Как известно, по законам Торы на войну идут только праведники, только цадики. Есть известная мицва о том, что когда армия еврейская, в принципе, вступает на территорию врага, и в любой момент может начаться схватка, по заповеди Торы коин обращается к армии и призывает целую категорию солдат покинуть строй. Один из них это те, кто боятся, чего боятся? Каких-то грехов. Талмуд Трактат Сода называет, например, если человек заговорил посреди молитвы в том месте, которое не положено, это уже грех достаточно для того, чтобы покинуть армию. Потому что такой человек своим присутствием, во-первых, подвергает себя опасности, во-вторых, подвергает опасности общее дело. Лучше, чтобы такого в армии не было, чтобы он занимался вспомогательными работами. Но, во всяком случае, в строю не был. То есть, что мы видим? Что в армии идут совершенные праведники. Евреи чистой душой. Между прочим, по-другому и быть не может. Ведь любая война – это суд. Когда взвешиваются заслуги и прегрешения обоих сторон, и на небесах решается, кому даровать победу. Кому дарует победу? Тот, кто ее заслуживает. И поэтому в этой связи непосредственно в войне, то есть на этом суде должны присутствовать и те, кто на этом суде могут стоять. Между прочим, это вообще принципиальная разница, которая отличает Тору и еврейство от того, к чему мы привыкли из культуры других народов. У всех народов в целом профессиональные военные – это в большинстве случаев люди не самого высокого морального уровня. Это все эти дружинники, мушкетеры, рыцари, гусары, все в разных исторических времена, в разных народах называлось по-другому, но бедня это в целом одно и то же. Что это люди, живущие праздным образом жизни, умеющие только убивать и воевать, а в свободное время занимающиеся пьянством, развратом и драками друг с другом. И этих паразитов приходится содержать, потому что во времена войны они без них обойтись невозможно. У евреев война выглядит совершенно по-другому, согласно Торе. Война, любая война евреев – это война Всевышнего, это война, связанная с мицвой. И здесь важно праведность человека, здесь важен духовный уровень человека. Потому что от этого зависит, будет победа, не будет победа. Победа евреев никогда не были победой кулака. Никогда не были победой грубой животной силы. А было победа чистоты и праведности. Поэтому на еврейскую, на войну идут только праведники. Если на войну идут только праведники. А перед схваткой, перед сражением коин специально обращается к людям и объясняет им, что они сейчас идут на войну Всевышнего, и значит сейчас должно быть время напряжения, максимальное напряжение духовных сил человека. Это время величайшего взлета духовности человека. Величайшей святости, что Всевышний помог своей армии Всевышнего, еврейской армии победить. В этой связи, как может возникнуть, спрашивает Ор ха-Хаим, что в момент величайших праведников, которые не позволили себе согрешить ни в чем, а если же что-то когда-то было, сделали настоящую истинную чего, и люди, находящиеся в состоянии душевного подъема, как может быть такое, что вдруг в этот момент у человека возникло животное, совершенно животное, скотское желание, которое Тора должна ему разрешать? У Иерухайма есть еще доказательства, но объясняет он все это совершенно другим образом. Что такое Ифатор? По объяснению Иерухайма, Ифатор – это не женщина красивого вида, в прямом смысле этого слова. Кстати, Талмуд говорит, что эта мицва может состояться и когда женщина уродлива. Это совершенно не связано с ее внешней красотой. А термином Ифатор называется душа. Что имеется в виду? Ор ха-Хаим разворачивает нам целую систему. В результате греха Адама, первого человека, смешалось в мире добро и зло, святость и нечистота. И многие святые души, которые находились внутри Адама, попали в плен к нечистоте, вне сил нечистоту. Нечистота паразитирует на святости. И наличие этих искр святости, этих душ, и дает нечистоте, к темной стороне этого мира, сил. И многие ошибки, которые сделаны в разных поколениях, разными людьми, тоже добавляют потенциал святости, который падает в грязь и находится у них в плену. Одно из важнейших задач нашего народа, и это является основной причиной, почему наш народ находится в таком длинном галуте и проходит столько-столько изгнаний среди разных народов, разных стран, заключается в том, чтобы высвобождать этот потенциал святости, чтобы высвобождать эти души. Теперь, этот потенциал святости, эти души, высвобождается в целом двумя способами. Бывает, что душа святости, находящаяся внутри нечистоты, оказывается достаточно сильна, и получив поддержку в виде евреев, которые рядом живут, а святость действует друг по отношению к другу по принципу магнита, одно тянется к другому, она получает силы, и она находит в себе внутренние силы перестроить весь внутренний мир человека, и в результате человек делает гиюр. Одна из важнейших задач, для чего еврейский народ находится в изгнании среди народов мира, для того, чтобы к нему присоединились герим, как говорит Талмуд, Трактат Псахим. Есть величайшие души, которые пришли к нам невероятно вдалека. Это святые души, которые благодаря тому, что где-то находились евреи, что дало усиление их святости, нашли в себе силы преодолеть себя, преодолеть весь внутренний мир человека, перестроить его и выйти на свободу, так как появляется герим, герей праведный, герим, герей цедок, который является украшением нашего народа. Но существует еще одна дорога, еще одна вещь, которая может произойти, говорит Ор ха-Хаим. В Торе, в книге Берешит, мы читаем такой эпизод, когда Яков поселился возле города Шхем, Хамор, сын Шхема, сын царя города, схватил Дину, дочь Якова, и изнасиловал ее. Дальше Тора нам рассказывает вещь, которая обычно произойти не может. Это обычно, когда насильник получает свое, его страсть охладевает, и с каждым разом она становится все слабее и слабее. Но здесь произошло все ровно счета наоборот. Несмотря на то, что Хамор добился своего, он продолжал желать его, говорит нам Тора, желать Дину, и сила его желания была все больше и больше, привязывался к ней все больше и больше, и ради того, чтобы заслужить ее благосклонность, чтобы она посмотрела в его сторону, хотя она была полностью в его власти, и он пользовался ей как хотел, он был готов на любые жертвы, и, кстати, он убедил, в принципе, во-первых, пошел на это самое, во-вторых, убедил весь свой город согласиться на условия сыновей Якова, и все, что там произошло. И привязалась его душа к душе Дине, сообщает нам Тора. Почему это произошло? Ор ха-Хаим приводит, что об этом написано в книгах учеников Аризаля, что внутри души Хамора находилась святая душа. Душа Таны Рабби Ханина бен Тердиона. Значит, кто такой Рабби Ханина бен Тердион? Мы встречаемся с ним в Талмуде в нескольких местах, но наиболее известно, и является он один из 10 величайших праведников, казненных римлянами. Значит, тот, кто участвует хотя бы немножко в молитве, знает, что на Йом-Кипур, в молитве Мусав, у нас есть особый отрывок, где мы читаем про 10 величайших праведников, которые зверски были казнены римлянами. Там был Рабби Акива, там был Рабби Ишмаэль. Один из них был Рабби Ханина бен Тердион. И о том, что внутри души этого Хамора ей была душа Таны и Рабби Ханина бен Тердиона, на Торе намекает сама, который, убеждая жителей города Шхема согласиться на условия сыновей Якова, отец сына, то есть Хамор и Шхем говорят, Эрец Рахават Едай Лифнейну. Рахават Едай – начальные буквы слов Рабе Ханина бен Тардион. Так почему хамор так был привязан к Дине? Потому что внутри его личности, мерзавца и негодяя, находилась святая душа. Душа Рабе Ханина бен Тардиона. Подобное тянется к подобности. Святость тянется как по принципу магнита к святости. В результате она тянулась, и это перетягивало всю его личность, и он, наверное, сам не давал себе цели, что он в ней нашел, ведь он свое уже получил, но тем не менее он очень хотел ее, хотел добиться ее любви и благосклонности, а не просто пользоваться ей, хотя не понимая сам почему. В результате того контакта, который между ними был, душа Тана и Рабе Ханина бен Тардиона, святого праведника, вышла на свободу, освободилась от святости. И хотя этот человек не родился в этом поколении, прошло много столетий, пока он родился, но тем не менее эта душа высвободилась и со временем сумела прийти в этот мир уже по решению Всевышнего уже отдельно и прожила жизнь как Тана и Рабе Ханина бен Тардиона. На этом примере Урхаим говорит, мы видим, что существует еще и другой способ высвобождения искры святости. Это не через гиюр, а тогда, когда душа эта святая, находящаяся внутри нечистоты, когда она не обладает достаточной силой, нет у нее силы перестроить личность человека, во всяком случае, благодаря контакту со святостью еврея, она выходит на свободу. Ради этого Всевышний позволяет этому контакту состояться. Согласно вот этому второму способу, говорит Урхаим, и можно объяснить смысл этой мицвы, фатор, то, что здесь написано. Не может быть, чтобы праведник, человек, который не допустил ни одного греха, человек, находящийся в состоянии величайшего душевного подъема, заслуживший победу Всевышнего, что называется, человеку перед глазами, который сверкает имя Всевышнего, Юд, Кей, Вав, Кей. Не может быть, что такой человек, вдруг в нем проснулось животное желание, похоть. А если это произошло, и вдруг он возжелал эту женщину, то это потому, что Всевышний дал ему это желание. Почему дал ему это желание? Потому что в этой женщине есть Ифатор. Ифатор – это не описание прекрасного вида. Это описание прекрасной души, святой души, которая относится по природе, корню души нашего еврея, и поэтому его задача ее освободить. Дальше может произойти две вещи. Или действительно, это Ифатор, эта святая душа окажется достаточно сильна, и она перестроит всю личность этой женщины, это пленницы, и женщина действительно сделает настоящий гиюр и станет полноценной частью нашего народа, или это не произойдет. Но тот контакт, который между ними был, и то, что находилось среди евреев и общалась с этим воином, придет к тому, что это Ифатор, это святая душа, как душа Рабе Ханина бен Тардиона высвободилась из личности хамора, тоже выйдет на свободу. И исправление, тикун, который должен произойти, произойдет. Ради этого Тора делает эту уступку, и в этом есть смысл тайной мицвы. Все это комментарии Урхаима на протяжении всех лет, всех поколений был, безусловно, чисто теоретическим. Уже много-много поколений мы не ведем таких войн, и это, в принципе, давно уже теория, и объяснение Урхаима тоже теория. Но сегодня, в наши дни, эта вещь стала актуальной гораздо больше, чем когда-либо. Когда-то для еврея возможность быть женатой на нееврейке, как и наоборот, для нееврейской женщины, для еврейки быть женатой на нееврее было последней границы. Это было совершенно-совершенно недопустимо, и каждый это четко, ясно понимал. Когда-то еврейскому парню, который вдруг влюбился в еврейскую девушку и хотел на ней жениться, объясняли: ты в состоянии взять самое святое, что есть еврей, Сефер Тура, бросить на пол и растоптать его ногами? Вот то, это то же самое, если ты на ней женишься. Знаменитый Мидраш его приводит, Бали Турим рассказывает, что Авраам, который заслужил Всевышнего особое право в силу своей мицвы, брит мила, который он получил, сидит у входа шатер. Это не только было однажды, когда он сидел на третий день после своего обрезания, но это происходит и потом. Это происходит, Авраам имеет привилегию сидеть у входа в Гейном, и те, кто своей жизнью заслужил войти в Гейном, не дай Бог, Авраам сидит у входа, и если на еврее из его потомков есть знак союза, его мицвы, мицвы Авраама, на основании этого знака он не пускает человека в Гейном, и человек получает освобождение. Только тот факт, что на человеке есть знак союза, союза обрезания, союза Авраама, дает ему привилегию быть освобожденным от наказания Гейнома и туда не войти. Исключением является тот, кто нарушил этот союз. Как нарушил этот союз? Войдя к нееврейке. Так на эти вещи воспринимали евреи на протяжении всех поколений. Сегодня мы, увы, живем в таких исторических условиях, что не по своей жене тысячи и тысячи семей оказались в таком состоянии. Женщина, еврейская женщина, обнаруживает, что она замужа за неевреем. Или наоборот, еврейский мужчина обнаруживает, что он женат на нееврейке, и она мать его детей. И то, что когда-то была граница, которой перейти совершенно невозможно, сегодня все эти границы уже давно перейдены. И не по вине самих людей, в силу понятных исторических обстоятельств, которые объяснять мне здесь не нужно, все это знают и понимают, тысячи и тысячи семей, евреев, находятся в такой ситуации. Является ли это катастрофа? Безусловно, является. Повод ли это для отчаяния, чтобы опустили сроки? Разумеется, нет. Каждый, кто оказался в такой ситуации, должен знать, что Тора, святая наша Тора, уже говорит об этом. Если Всевышний позволил, чтобы такой брак состоялся, и еврей оказался в браке с нееврейкой, или наоборот, еврейская женщина оказалась в браке с евреем, с неевреем, это не случайно. Значит, в этом есть какой-то тикун. Какой тикун? Какое исправление? Вот это в тех рамках, о чем говорил нам Ор ха-Хаим. Во-первых, у очень многих пар, где один из супругов не еврей, есть колоссальный потенциал сделать гиюр. И они действительно являются людьми, которые попали в семью и к еврею не случайно. И более того, нередко мы видим здесь интересный факт, что не евреи в процессе гиюр, они иногда гораздо более серьезные, относятся гораздо лучше, более серьезно к исполнению заповеди к еврейству, чем их еврейские супруги. Однажды мне делал требования, подвозил один еврей, и он мне рассказал историю героя, который лично знает. Эта пара жила во Франции, он француз, она еврейка, ни то другое об этом, разумеется, не знали, не задумывались. конце концов, их отношения дошли до того, что они решили пожениться. Решили пожениться, есть родители у него, родители у нее. Ну, родителям надо сделать одолжение, все-таки свадьба. Давайте сделаем свадьбу по религиозной традиции, так все делают. Тут выяснилось, что он француз, и поэтому он и его родители хотят, чтобы свадьба была в костеле католической церкви, а она еврейка, значит, в синагоге. Ну, это никаких проблем решила пара. Давайте сделать две церемонии, одна из них в синагоге, одна из них в церкви, какая разница. Вот с этим они пошли. Пошли в церковь, пошли в синагогу. Значит, что сказали в церковь, я не знаю. Возможно, не первые или в синагоге. Но в синагоге им сказали, что так не годится. Для того, чтобы заключить брак, для этого парень должен пройти такую церемонию принятия иудаизма под названием гиюр. Ну хорошо, какая проблема, в чем она состоит? Я пройду вашу церемонию, сколько мне это обойдется, сказал парень. И все, какая проблема. Кто-то сказал, поговоря с ними, там ему сказали, что... Смотрите, у нас во Франции гиюр довольно долгий. Это может затянуться на 2-3 года, ты наверняка не захочешь ждать. Поезжай в Израиль, в Израиле быстрее, там есть ульпан, который занимается гиюром. По идее, верю, что месяца за 10, 9, 10, до года, по идее, все будет в порядке. Понятно, было интересно, может быть, было интересно уехать в другую страну, в Ближний Восток, Израиль. Он сказал, почему нет, и поехал. Парень поехал в Израиль и начал учиться в этом самом ульпане по гиюру. Они звонили друг другу, писали письма. Прошел год, и парень сообщил девушке, что он, что гиюр еще не сделал, там есть всякие, он еще не готов, но ему нужно остаться еще. Задержался он в Израиле еще на один год. В результате он был в Израиле 2 года. Вернувшись в свою Францию, он вернулся действительно уже евреем. С бородой, с большой кипой, с цицит, с пейсами. Вернувшись, он заявил, что на этой девушке не женится. Если она была готова выйти замуж за нееврея, такая ему не подходит. И не женился. Мы нередко видим, что те, кто состоят в паре с неевреем, оказались там не случайно. У многих из них есть действительно большой потенциал. Потенциал быть настоящим истинным героем. Быть полноправным членом нашего народа. Но если этого не происходит... А мы никому это не обещано, и это может и не происходить. Нужно знать, что такой брак, который был, иногда это заняло немало часть жизни, это годы жизни, десятилетия жизни, это было не напрасным фактом. Значит, какой-то тикун, какое-то исправление произошло. И какой-то потенциал святости, который в данном нееврее был, по подобию с нашей Ифа Тор, который описывает Тор в этом отрывке, вышел на свободу благодаря тому, что находился в контакте с евреем. Для чего это нужно знать? Для того, чтобы понять простую вещь. В какой бы ситуации человек ни оказался, и в какую бы дыру и грязь и тьму он бы ни залез, нет места для отчаяния. Нет ситуации, когда делать нечего. Всевышний находится в любом месте. Как говорит о нем Зор, «Эн асар понуйминой, нет места свободного от него». И в любой ситуации Всевышний с ним. И человек должен знать, что если он не по своей вине оказался в данной ситуации, то это не случайно. Значит, Всевышний, в конечном итоге, его туда послал. Почему? Потому что его пребывание в данной ситуации – имело место какой-то тикун, какое-то исправление, какая-то важная работа, которую он, поскольку его нельзя было послать сознательно, Всевышний его-то послал в данную ситуацию, в данное место, в данное условие. Что бы с человеком ни произошло, нет места для отчаяния. Из любой ситуации Если искать Всевышнего, искренне желать быть близким с Ним, можно выкрыться. Знаменитый праведник Рав Мойше Лейб Исасова говорил так. Любое самое грязное и мерзкое болото обязательно в конце концов высохнет. Очень самое главное здесь только не подливать туда свежей воды. Любое самое грязное болото обязательно высохнет. Нужно только не наливать туда свежей воды.